Если мы думаем, что своей силой чего-то делаем, то, конечно, заблуждаемся. Во всяком деле, чем более оно серьезное, тем больше требуется помощь Божья. Ну, я думаю, что вы, наверное, поверите, что и любое занятие вести, особенно вести разговор о спасении, как мы называем с вами вот эти занятия, краткое пути ко спасению, так называется вот цикл этих бесед, их уже больше 30 прошло. И, конечно, это дело очень-очень серьезное. И здесь без Бога никак нельзя не начинать бы это дело, не вести тем более, потому что никакого успеха не будет, беда одна будет. Научимся совсем не тому, чего надо, или будем слушать и не поймем ничего. Поэтому божественная благодать, помощь Божья нужна и говорящему, нужна и слушающему. Учителя церкви так говорили, что наше дело говорить, а ваше дело слушать, а дело Божье – произвести перемены, перемены в нас самих. И говорящий от тех слов, которые говорит сам, продолжает укрепляться в вере, потому что каждое слово Священного Писания, которое вспоминает сам человек для себя или для других ли его говорит, оно укрепляет сердце, оно освещает ум. Также и слушающий человек, если с верой принимает услышанные слова, слова истины, ум его освещается, осветляется, и сердце этого человека укрепляется. Вот по этой причине, если мы находимся в обществе каких-то людей, которые ведут какие-то разговоры между собой, может быть, спорят или выясняют что-то, или задают нам какой-то вопрос. И если мы знаем точный ответ из Священного Писания по этому поводу, мы должны его сказать. Если мы не знаем точного ответа из Священного Писания вот по данному вопросу, то лучше рта нам не открывать вообще. Особенно спорящие люди, доказывающие что-то свое, утверждающие какую-то свою ошибочное мнение или ложь. Вот тех людей можно остановить только словами из Священного Писания, потому что слова Священного Писания содержат в себе благодать Святого Духа. Эта благодать будет закрывать рот незнающему, говорящему худо, лжецу, обманщику, гневливому и прочим. И вот если есть такие слова Священного Писания в памяти в нашей, то мы их имеем право и должны произнести. И тогда говорящий человек, говорящий не то, спорящий, искажающий истину, может вразумиться этими словами и остановиться в своей лжи и ошибке. Почему? Потому что Слово Божие жжет бесов. Оно, как огонь, пожигает бесов. Если какой-то человек попал в плен бесовский, то бес будет держать человека до тех пор, пока не найдется какая-то сила, которая освободит его из этого плена. Эта сила в Слове Божьем. Эту силу Слова Божьего может явить рядом стоящий верующий человек, который знает точный ответ вот по этому вопросу. Знает, что сказать заблудившему сейчас человеку. И если такой человек найдется и скажет эти слова, то бес, опаленный огнем слов Священного Писания, вынужден будет, обязан будет оставить ум этого человека, и человек успокоится, прояснится у него все, и будет, может быть, жить нормальной жизнью. Или хоть в этот момент, но остановится. Если же мы не знаем точно слов Священного Писания, начнем плавать, начнем говорить как-то неточно, неуверенно или с искажением, то мы ничем не поможем тому человеку. Лучше нам тогда молчать. Молчать и удаляться из этого места, где есть люди, маловерующие, говорящие ложь, искажающие истину. Лучше нам там просто не быть. Значит, вот если мы в своей жизни встречаем такие обстоятельства, то Слово Божье, Слово Священного Писания можем сказать и даже часто должны сказать. Но если это не помогло, после этого замолчать и удалиться. Или если не можем удалиться, помалкивать. Помалкивать и продолжать молиться себе спокойно, ждать, когда или сам Бог остановит этого лжеца, или обманщика, или нечестивого человека, или просто вытерпеть вот эту самую сцену, не осудив его, не разгневавшись, а терпеть. А есть возможность лучше всего уйти, конечно, удалиться из этого места. Как нам говорит пророк Давид, «С преподобным преподобен будешь, и со строптивым развратишься». Если мы оказались среди людей развращенных и строптивых, то либо уж надо сохранять вот это вот свое терпение, внутренний мир, помалкивать и молиться, либо, если знаем слова из Священного Писания, точно и сказать их, вот так, чтобы защитить себя, если не можем уж помочь хотя бы ближним. И каждый раз, когда мы эти слова себе на ум приводим, воспоминаем их, то при этом сердце наше, постепенно упражняясь, научится отзываться определенным духовным чувством. Это уже есть настоящая духовная жизнь человека. Когда слова истины возжигают наше сердце, задевают наше сердце. Ум и сердце должны соединиться. Ум должен воспроизводить в памяти какие-то слова Священного Писания или истории, или сцены, а сердце должно на них отзываться. Тогда, когда я говорю себе сам, даже слова совершенно точные, читаю Священное Писание, читаю заповеди, а сердце у меня при этом холодно и пусто, то действие этих слов не происходит ни на меня, ни на окружающих людей. Если же сердце человека начнет отзываться на такие слова, как бы начнет возгораться, как бы начнет отзываться духовным таким чувством, то значит этот человек оживает, сердце этого человека становится восприимчиво к Божьей благодати. С таким человеком полезно нам говорить, общаться, встречаться, будет польза. Так, если в нашей семье заведется кто-то из людей верующих, а в наших семьях это мы с вами, вот сидящие здесь, если наши сродники не приходят сюда, имею в виду Церковь Христову, имею в виду чтение Священного Писания, покаяние, жизнь по заповедям, сюда не приходят, вот в этом смысле, то тогда чему они нас научат? Или кто их тогда поддержит, если мы тоже не будем этого делать? Господь же говорит про нас, вы соль земли. Ну так и давайте быть солеными. Так, чтобы осолять всякую гниль вокруг себя, чтобы эта гниль перестала гнить. Так? Если, говорит, вы светильниками станете, то светильники не ставят под сосуд или под кровать. Они должны светить всем окружающим, чтобы все окружающие видели этот свет. А если мы с вами такая соль, которая обуяла, как говорит Господь, то есть стала не соленой, то такую соль чего с ней делают? Солят ей продукты? Вот так говорит Господь, выбрасывают ее под ноги и попирают ногами. Вот пока мы с вами такая соль, мы не только другим не можем ничем помочь, мы себя-то никак не можем еще вытянуть из трясины собственных бед и грехов. Тогда, конечно, никакой солености в нас нет. И в то же время, если мы станем настоящей солью от действия в нас Божьей благодати, по вере, которая изначально должна у нас быть, после жизни покаянной, тогда мы будем видеть, что окружающая нас гниль постепенно начинает исправляться. Гниль прекращает гнить. Этой гнилью являются наши ближние. Ближние, которые загнили грехами своими, пропали страстями своими, покрылись плесенью своего маловерия или неверия, безбожия своего. Но эту плесень и гниль должны мы, как люди верующие, в своих ближних исправлять. Исправлять как? Злобой, ненавистью, руганью, претензиями, упреками, строгим научением. Чем исправлять? Да, видите, все теоретически мы уже с вами выучили, все поняли. Только надо в себе эту самую соль ощутить, осознать, что эта соль есть в нас, она действует. Если эта соль у нас появится, то собственной гнили в первую очередь не должно остаться, правда? Ни злобы, ни ненависти, ни превозношения, ни тщеславия, ничего другого, что мы называем страстью, не должно остаться в нас. Оно должно исцелиться, пройти. Собственная гниль-то должна исправиться. И тогда вот этой соленостью собственной, тогда только можно исправлять окружающую гниль, окружающих нас людей. Эта соленость будет проявляться в милости, в милосердии, в снисходительности к ближним, в кротости, в терпении, в любви, в способности прощать, долго терпеть. Вот такие вот качества, которые приносит с собой Святой Дух, они обязательно будут проявляться. Обязательно. И человек, который берется исправлять других, должен в себе осознавать эти качества, осознавать, что они есть. Если я не вижу, что они во мне есть, нечего и соваться тогда, извините за резкость, исправлять своих ближних. Нужно, пока еще закрыв рот, терпеть, молчать, набирать эту соленость, набирать. Она набирается смирением только. Только смиренным Бог дает свою благодать. Если во мне недостаток смирения, никем, никак я, то есть никому никак я не помогу. Ни ближним, ни дальним. Кто бы меня ни просил, как бы я ни хотел это сделать. Нечем мне помогать, нечем. Нет у меня той силы, которая бы приостановила в них эту самую гниль. Нет во мне той самой соли, которая исправляет плесень. Ну вот так себя давайте будем проверять и оценивать. Давайте продолжим с вами, или даже точнее, скажем так, уже на этом занятии постараемся закончить повесть о праотце Иосифе. Это пятое уже занятие, если я не ошибся. И кажется, уже дело подходит к концу, потому что то, что наметил Иосиф, оказавшись в Египте, встретиться наконец с своими братьями и исправить их страшнейшими такими испытаниями, кознями, которые им были так предложены, представлены мудростью Иосифа, чтобы через них сокрушились их гордые сердца. Иосифу хотелось, чтобы род его отца Иакова переселился бы в Египет, потому что только здесь этот род можно было сохранить. Только здесь это семейство, избранное Богом, из которого должен когда-то родиться Спаситель, Мессия, только здесь это семейство могло сохраниться. Потому что посланный в Египет ненавистью своих братьев, Иосиф оказался высшим в Египте человеком после фараона, как бы вознесен был божественной благодатью на вершину социального положения, и здесь в его власти все, практически весь Египет, и он, конечно, бы здесь мог сохранить свой род, свое семейство. Вот так Господь премудро за долгие годы до этого страшного опасного происшествия предусмотрел все это. Итак, когда Иосиф наконец признал своим братьям, что он есть Иосиф, и заговорил с ними на родном им языке, когда шок, вот это вот потрясение, которое они испытали, закончилось у них, тогда между ними наконец начался такой разговор, они поверили, что это Иосиф. Он им упомянул о некоторых подробностях, сказал, что это вы меня продали в Египет, тут уж некуда им было деваться совершенно. Уж точно надо было согласиться, никто больше не знал, что они его продали в Египет. Значит, это действительно Иосиф. Итак, Иосиф им говорит, что вы придете, идите скорее, приведите отца моего и весь род моего отца сюда, в Египет, и вы поселитесь в лучших землях. В лучших землях, там, где будете есть тук земли, то есть самое лучшее от земли, то, что может дать земля. И вот когда узнал об этом фараон, о такой радости Иосифа, то фараон, смягчившись сердцем по любви к своему лучшему исполнителю Иосифу, он велел так: запрячь колесницы фараоновы и поехать забрать все семейство Иакова. И не только колесницы велел свои фараон запрячь, еще и нагрузить ослов, чтобы они везли туда продукты, питание для всего рода Иаковлева, для всего семейства, чтобы они безбедно, без всякой нужды добрались до Египта. То есть как самых лучших своих гостей, почти как родственников. Хотя мы с вами говорили, что египтяне брезгуют пастухами, они для них мерзость. Здесь все забыто фараоном, всякое пренебрежение и мерзость этих людей, здесь он им благодетельствует, и сильно благодетельствует. А Иосиф дал и одежду запасную, и денег дал, особенно брату своему Вениамину, больше других его наградил. И вот когда так вышло, что Вениамин из всех братьев получил больше, как любимый брат Иосифа и по матери ему родной, тогда их предупредил: когда пойдете, смотрите, не ссорьтесь. Потому что, несмотря на то, что он их так усердно исправлял и так долго исправлял всякими искушениями и бедами, несмотря на это все, могли быть попытки у братьев позавидовать, как это было раньше, позлиться, поненавидеть, и опять могли к ним вернуться прежние страсти. Тот, кто со страстями боролся, сам по себе знает, как это нелегко отстать от страстей, как нелегко отвязаться от них, сколько требуется времени, трудов, потов, крови. И вот поэтому Иосиф считает совершенно невредным предупредить братьев: смотрите, не ссорьтесь по дороге. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: не ссорьтесь на дороге. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую, к Иакову, отцу своему. Вот этот большой достаточно караван с множеством пустых колесниц, которые должны были быть загружены только там, в земле ханаанской. Вот такой большой караван явился к Иакову. И известили его, сказав, что первым делом сказали Иакову? Да, конечно. Иаков, приготовь свое сердце. Ты сейчас услышишь что-то невероятное. Ты сейчас услышишь такую весть, от которой может не выдержать твое сердце. Поэтому предупреждаем тебя. Старец дивный, приготовься. Ты должен выдержать это известие. Ничего более удивительного в жизни ты еще не слышал. Мужайся. И вот известили его, сказав: Иосиф жив. Одно само это должно было потрясти Иакова, да? Прошло уже не один десяток лет уже прошел после того, как Иаков как бы похоронил мысленно сына своего любимого и говорил уже так: в скорби своей седину мою вы сведете в ад. И мне бы туда сойти лучше, потому что не могу я без своего любимого сына здесь пребывать на земле и ничем наслаждаться. Там в аду только увижу его, когда умру. В те времена Священное Писание ничего не говорит о Царстве Небесном, о возможности вхождения опять в Царство Небесное, потому что Священное Писание говорит обратное. Адам и Ева изгнаны из рая, и рай закрыт, и никто теперь не может войти в него, но есть ад. То место страшное, куда теперь должны сходить все души, абсолютно всех людей, и даже праведников. Поэтому Иаков без всякого сомнения говорит, что и он должен будет сойти в ад, это неизбежность. И сын его, которого не стало в 17-летнем возрасте, тоже, конечно, там пребывает. И он верит в вечность своей души, и одновременно еще нет пока понятия о будущем искуплении, еще потому что далеко до этого самого искупления, еще нет возможности войти в рай. Значит, он уверен, что он вместе со своим Иосифом там в аду, конечно, окажется. И уже, получается, больше ждет этого момента, чем наслаждается жизнью. Такая утрата, которая нанесла ему такую скорбь, непреодолимую, непереносимую, что он просто ждет теперь уже конца, а может быть даже и радовался бы приближению конца. И вот совершенно потрясающее известие. Иосиф жив. Как поверить в эту новость? Как довериться этим самым своим сыновьям, которые когда-то сказали, что Иосиф мертв, которые когда-то принесли одежду окровавленную любимого сына Иаковлева Иосифа, одежду, которую он, конечно, узнал, потому что сам велел такую эту одежду шить, а может даже своими руками и шил вот эту разноцветную одежду. Поверив тогда и смирившись с тем, что Иосифа нет и никогда он его на этой земле больше не увидит, здесь эти же самые сыновья говорят другое. «Жив твой сын Иосиф». Опять новое потрясение для отца. И мало того, не только говорят то, что он жив, но говорят и другое. «И теперь владычествует над всей землей египетскую». Но если уж они говорят, что жив, и в это уже трудно поверить, да? Когда столько лет уже прошло, то как поверить в то, что он владычествует над землей египетской? У отца в первую очередь рождается, конечно, смущение, рождается сильное очень недоверие. Если вы вот эти две вещи связываете в одно, что он владычествует над всем Египтом, и что он жив, то, говорит, тем более я не могу поверить. Ну как я этому поверю, что мой сын Иосиф не только не разодран хищными зверями, не только жив, но еще и стал владыкой Египта. Как это могло произойти? То есть Иаков просто-напросто не может взять в толк и отказывается верить вот в эти самые слова. Так больно и тяжко его сердцу как бы восстановить вот прежнее свое чувство к своему сыну, дать ему возможность опять родиться, желанию увидеть его, обнять, пасть ему на шею, плакать, как трудно опять дать своему сердцу поверить в то, что Иосиф жив. Это значит, что вдруг все-таки он не жив, значит, перенести второй раз эту самую травму утраты своего сына. И вот он боится дать своему сердцу воспринять эти слова и поверить в них. Он как бы отказывается их воспринимать. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им, но точно совершенно. Не мог Иаков поверить своим сыновьям. Как тогда долго не мог поверить в смерть своего сына, наконец поверил и смирился с этим, так и теперь боится вернуть это чувство назад, чтобы вновь не страдать, когда вдруг это не сбудется, вдруг все-таки это не он или какая-то ошибка. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их. Вот что надо было Иакову. Вот этого старца, почти подруги, вывели сыновья во двор и стали ему доказывать уже не столько своими словами, сколько вот, смотри, настолько ты, насколько можешь видеть. Видишь египетские колесницы, видишь десятки этих ослов, которые нагружены всякой разнообразной едой, всякими дарами египетскими. Все это тебе прислал твой сын Иосиф. И он не только жив, он действительно властелин над всем Египтом. Откуда мы, говорит, взяли, вытряхая из мешков все вот эти дары, все эти разнообразные украшения, серебряные, золотые? Откуда, отец, ты думаешь, мы бы взяли это все? Это прислал тебе твой сын. Видишь запас еды на дорогу обратную для всего твоего семейства. Видишь у Вениамина 300 серебряников и 5 одежд, как у любимого брата Иосифова. Ну как тебе еще доказывать, отец? И, наконец, Иаков, видя вот эти неопровержимые факты, что здесь такое богатство, которого он в жизни вообще никогда не видел, и это только подарок от его сына, как бы первый такой маленький подарок, как доказательство, что власть его действительно очень велика. Вот после этого Иаков наконец-то решил поверить, что слова его сыновей есть действительная правда. И тогда ожил дух Иакова. Что значит ожил дух Иакова? Значит, до этого времени дух Иакова какой был? Мертвый. До этого времени горечь утраты была так сильна, так она как бы убила дух этого человека. И столько лет он пребывал в состоянии вот этой самой смерти своей духовной, что утрата была так горька, что теперь, узнав обратное и поверив в то, что его сын жив, он, конечно, не радуется богатству, не радуется всем тем своим новым приобретениям, которые дарит ему сын его любимый. Не это ему интересно, не это ему приятно. А жил его дух от того, что он поверил, наконец, что сын его жив. И сказал Иаков: «Довольно, все довольно, хватит меня убеждать. Не надо больше никаких слов, не надо показывать мне красоту этих колесниц, богатство всех сокровищ, которые привезли, количество съестных припасов, которые мне подарены на обратную дорогу. Все хватит, уже говорит. еще жив сын мой Иосиф. То есть сердце его отозвалось верой, верой на эти слова. Он поверил. Пойду и увижу его, пока не умру. То есть что имеется в виду? Он думал увидеть своего сына Иосифа только после смерти, сойдя в ад. А теперь, говорит, у меня еще есть удивительная возможность увидеть сына еще своего, пока я жив. Пойду скорее потороплюсь, потому что годы мои велики, здоровье мое худо, немощь моя велика, и я могу умереть, так и не увидев его еще здесь, на земле. Тогда опять придется ждать встречи только там, уже в аду. И отправился Иаков со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака. Значит, Иаков, поверив в то, что сын его в Египте, великий вельможа, и приглашает его к себе, и вот эти колесницы как доказательство, и эти дары и подарки, это тоже свидетельство, не боится, не переживает, весь свой род, все свое хозяйство, все свое имение, до последних там мелочей, сгружает в эти самые колесницы, поднимается весь народ, которых тут немало людей, и все отправляются в Египет. Значит, решение главы семейства Иакова такое. Все, перемещаемся в Египет к Иосифу. И вот смотрите, как поступает Иаков. Нам с вами свойственно от счастья земного, которое мы с вами видим, вдруг неожиданно приобретаем, нам с вами свойственно забыть про все. Забыть о бедах, о болезнях и забыть даже о ком. Вот наша самая главная беда. В минуты этих самых радостей мы забываем о Боге. Вот в минуты скорби, когда придавит нас, тоже не сразу помним о Боге, потому что слаба еще наша вера. Но если вспомним, начинаем просить: «Господи, избавь! Господи, помоги! Господи, не оставь!» Хотя бы через некоторое время, когда давят сильно нас наши беды, мы вспоминаем все-таки о Боге. А вот в минуты радостей мы долго не можем вспомнить Бога, потому что впечатление этого внутреннего душевного чувства так велико, что оно надолго отодвигает далеко духовное чувство, духовную память, как бы оно несколько так повреждает наш дух. Поэтому у нас может быть так мало и радости земных, потому что они больше вредят нам, чем скорби, больше вредят нашему спасению. Если бы у нас их было много, мы бы вообще тогда о Боге забыли, так? Ну вот, значит, мы сами виноваты, что радости-то у нас в жизни нет. Хотим побольше радостей, побольше будем помнить о Боге, побольше будем помнить, почаще вспоминать. Тогда не опасно нам будет давать земные радости. Они не повредят нас или повредят на короткое время. Значит, что делает Иаков? Он говорит, что надо принести жертвы Богу, отца моего Исаака. Зачем нужны жертвы Богу? Зачем сейчас, когда случилось такое счастье, что мы все идем в Египет, для Иакова как бы так, зачем сейчас еще нужны жертвы Богу? Скорби нет, беды нет, мы в безопасности, столько колесниц, все сгрузили, все поехали, все хорошо. Сразу поблагодарить, да? Вот видите, вот как нас научат, мы точно так и мыслим. Вот. Как есть у нас плоскость вот эта вот, да? Как нам сказали, мы с вами похожи на магнитофон. Он записал себе на пленку чего-то и то же самое всегда скажет. Давайте-ка мы не будем этими магнитофонами. Давайте мы будем соображать умами своими. Ум имеет у нас творческую силу. Творческую силу от кого? От Творца. Творец, который сотворил нас с вами, человеков, заложил в нас этот творческий дар. И давайте им будем пользоваться. В нашем с вами положении это называется дар рассудительности. Давайте рассуждать, воспоминать как бы своим умом все-таки. Кто такой Иаков? Иаков ничего в жизни не мог делать без воли Божьей. Ничего. В этом его праведность. В этом его святость. Он пророк. Здесь пришли ему люди, сыновья, и сказали: вот колесницы поехали, жив твой сын, и поверил даже в это Иаков. Но Иаков хочет знать что при этом, прежде чем ему доехать до Египта, что он хочет знать? Ну вот, наконец-то, видите как? А вы говорили сразу благодарить. Конечно, надо благодарить, конечно, надо. Благодеяние великое, сын жив, да еще и властелин Египта, и мы все туда едем. Так вот, ему надо получить не только известие о том, что его ждет Иосиф. Ему надо узнать: Господи, а ты-то благоволишь ли этому? А ты-то, Господи, благословляешь этот путь мой в Египет? Ведь это другая страна. Как бы ни был там в великом положении мой сын, как бы ни обещал он мне помощь и спасение там от голодной смерти, Но ты ведь, Господи, этого хочешь или нет? Твоя-то воля какова? Ведь он все-таки человек, если я его и люблю, если он и второй человек в Египте, и он так богат, но ведь он все равно человек. И я хочу его видеть, но я мог бы его увидеть, просто встретившись. Но ведь он меня зовет туда, всем родом своим подняться и перейти туда. На каких землях живет Иаков? На землях, которые кто обещал? Бог обещал еще Аврааму. Вы посмотрите, какое событие-то у него в жизни. Подняться с тех мест, с тех земель, которые Бог обещал дать. Подняться и уйти. Это же дело совершенно непростое. И он и так и рассуждает, а не нарушение ли это Божьей воли? Господи, ты благословляешь это перемещение или нет? Ведь ты же когда-то благословил нам эти земли. И если мы пока еще ими не владеем, то значит когда-то будем владеть. Он живет твердой верой, что род его размножится, и когда-то они или деньгами купят эти земли, или силой их завоюют, неизвестно как. Но Бог обещал Аврааму, что эти земли будут принадлежать его потомству, и потомство его размножится, как морской песок, бесчисленное множество будет этих самых людей от Авраама. И вдруг здесь такой неожиданный переворот. Надо собираться, оставлять обещанные земли, эту самую землю обетованную, оставлять и ехать в Египет. Египет обещал Бог этому народу? Нет, не обещал. Он обещал вот эту землю, где они сейчас пока как бы временно пребывают и не владеют ей пока еще. Пока куплено только совсем немножко земли в собственность. Для того, чтобы на ней был гроб родовой как бы склеп, могила, в которую будут хоронить всех их по порядку. Больше они этой землей не владеют, собственности нет. И тут говорит, то есть человеческим языком говорится им перебираться в Египет. Поэтому Иаков, будучи до конца человеком верующим, всю жизнь свою проведшим в исполнении Божьей воли, не желающим ничего делать поперек Бога, он первым делом хочет теперь что? Погрузившись, поднявшись, поехав, он сначала хочет вот туда забраться, где эту жертву он раньше приносил и снова можно принести, чтобы получить Божье откровение. Вот нам с вами пример. Если мы с вами хотим в жизни чего-то делать, тем более серьезное делать что-то, тогда мы должны сначала узнать, есть ли на то Божье благословение-то или нет. Благословляет ли Бог то или иное дело, иначе зачем его начинать? Себе в погибель, что ли, начинать? Себе во вред? И вот как поступает Иаков? Он приносит жертву Богу, надеясь за эту жертву получить откровение Божье. Так? Так. Как нам с вами сейчас тогда поступать? Тоже жертву приносить? Тельцов закласть? Разжечь костер посреди двора? Прими, Господи, и дай мне откровение. Какую жертву мы Богу должны приносить, чтобы получить это самое Божье откровение в своих делах, Божью волю? Ну, вот опять уровень магнитофона, значит. Молитву, да, конечно, молитву. Давайте опять скажем, молитва на чем должна основываться? Фундамент молитвы. Фундамент молитвы – это покаяние. Это покаяние. Покаяние является следствием правильной веры. В общем, теперь все правильно уже говорите. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не отвергает. И вот если сердце, сокрушившееся и смирившееся, молит: «Господи, открой мне Твою волю, открой ее как угодно, любым для Тебя удобным способом, я ее точно исполню. Господи, я хочу знать Твою волю, потому что поперек Тебя ничего в жизни не хочу делать вообще, даже если смерть будет угрожать мне. Если Ты благословляешь, Господи, смерть, то лучше мне ее принять, если есть на то Твоя воля. Лучше мне не избегать этой смерти, не спасаться исцелением каким-то или избавлением. Если есть на то Твоя воля, то принять и смерть дай сил, Господи. А тем более уж всякое дело в жизни. Дай, Господи, силы мужества его исполнить. Если я буду знать, какое это дело, я его точно исполню. Надо убедить Бога. В первую очередь, как бы убедить себя, что я не отступлю. И вот наша жертва Богу, наподобие как приносит Иаков и потом получает откровение, наша жертва – дух смиренный и сокрушенный. Смирение должно выразиться в том, что я, какая бы ни была эта Божья воля, точно ее буду исполнять. Хотя она будет казаться странной, непонятной, будет вызывать недоумение или пугать нас, откровенно пугать нас, если будет связано с какими-то потерями, утратами или еще с чем-нибудь, с какими-то трудностями. Так вот, если ты, Господи, именно этого хочешь, то я тоже именно этого буду хотеть. И именно это буду исполнять, только дай, Господи, сил. Значит, вот если мы так скажем, то мы принесли жертву смирения Богу, так? Если мы скажем, что в любых обстоятельствах будем Божью волю исполнять, если только узнаем ее, это и есть жертва Богу, жертва смирения. Тогда Бог, конечно, найдет способ, как нам свою волю открыть. У Бога тысячи разных способов. Любой из них Он может применить и дать мне ответ. Вот так именно поступает Иаков. Вот я, говорит, поднялся всем своим родом, вот я погрузился на эти колесницы, вот я еду, Господи. Но если только Ты этого хочешь. И если сейчас я Тебе принесу жертву, и Ты скажешь: Иаков, вернись назад, то Иаков говорит: я оставлю все эти колесницы, я оставлю всех этих ослов, все эти подарки, я вернусь обратно на эту самую землю, которую Ты обещал отцу моему, Аврааму, праотцу Аврааму. Я вернусь. Пусть я буду умирать голодной смертью, пусть я буду здесь в нищете, в бедности и обездолен, и оставлен всеми, но я останусь здесь. Если Ты так скажешь, Господи. Но если Ты благословляешь путь мой в Египет, вот я уже на колеснице, вот я уже еду. Видите как? Значит, с полдороги надо все-таки заставить себя вернуться, с полдороги к тому благу земному, которое там может нас ждет или маячит как-то, привлекает нас. Вернуться лучше, если нет на то Божьего благословения. Как бы неприятно было то, что нас ждет впереди. Потому что если нет там воли Божьей, там погибель обязательно будет. Там будет погибель. Так чего я ради куска хлеба здесь на земле или ради земного счастья и славы отрекусь от Божьей воли и обрету себе вечный позор в аду, тогда ведь получается. Тогда лучше мне, отрекаясь от ада, от вечных мук, лучше исполнять волю Божию и здесь, на земле, лучше в скорбях, тяготах и немощах пребывать. Ведь так получается, так? Значит, наша задача с вами знать, как хочет Бог, и поступать именно так, как Он хочет. И категорически не разрешать себе поперек Бога ничего делать. Вот так пример Иакова. Так поступает Иаков. И сказал Бог Иакову. Видите как? Иаков жертвы принес. Принес жертвы. И в ответ на эти жертвы сказал Бог Иакову в видении ночном. То есть нет для Бога никакой трудности. Нужно будет, Господь прямо в ближайшую же ночь, в сонном видении, даст ему откровение, что делать. Так и всякому из нас верующих. Будет дан какой-то ответ, обязательно будет дан. Если мы точно хотим знать Божью волю, чтобы ее исполнять. Итак, Бог говорит: Иаков, Иаков. Он сказал: вот я. То есть во сне все это происходит в сонном видении, но у Иакова нет никаких сомнений, что это происходит разговор его души с Богом. Бог сказал: я Бог, Бог отца твоего. Это лучшее подтверждение. Лучшее подтверждение. Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет. Видите? Ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, говорит Бог. Я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Не бойся ничего, Иаков. Это мое благословение. Иди спокойно в Египет. Там размножу род твой до огромного числа. И чтоб ты не сомневался, что это говорю я Бог, я же, который обещал отцам твоим в эту самую землю обетованную привести, я же тебя, когда будет надо, и выведу из Египта, и приведу сюда обратно. То есть как бы ты, Иаков, на время оставляешь эти обещанные земли, потому что другого способа выжить тебе сейчас нет. И таков мой промысел божественный. Смирись, согласись и безбоязненно исполняй. И чтоб ты не боялся, Иаков, я к тебе говорю, говорит Бог, я пойду с тобой в Египет. А? Как-то так. Бог собрался, сел на колесницу с Иаковом и поехал в Египет. Так вот, он говорит опять так: я тебя нигде не оставлял до этого, и там в Египте я тебя не оставлю. И дорога до тебя будет благополучной, и встреча там будет благополучной, и все время твоего пребывания там будет благополучным. Я буду с тобой. И я особым своим промыслом покажу тебе, как извлечь тебя оттуда и изведу тебя оттуда. Как потом Господь, когда народ израильский размножится до 300 тысяч, только одних мужчин, не считая женщин и детей. Вот население какое, да? И тогда, когда египтяне в будущем сделают их окончательно уже рабами, и когда они будут убивать уже всех мальчиков, которые будут рождаться у израильтян, для того, чтобы не плодился дальше этот самый народ, им рабы нужны. А они стали опасны. Это такая огромная сила уже в Египте, что если она восстанет, подымется, она может снести просто всю силу Египта и завладеть всем богатством Египта. Может произойти переворот. И вот египтяне, боясь этого, это пройдет уже много-много лет. И тот фараон, который любил Иосифа, уже закончит свою жизнь, и будут уже другие фараоны, которые уже по-другому будут смотреть на израильтян. И вот тогда-то, говорит, ты увидишь, что вот те твои неудобства, которые будут в Египте, это признак того, что пора тебе оттуда уходить. И чтобы ты не сомневался, народ израильский, я пошлю тебе нового пророка. Кто это будет, который поведет евреев из Египта? Это будет Моисей. Моисей, которому не очень-то будут они верить уже. До такой степени привыкнут к жизни в земле египетской, когда у них и мясо в котлах варилось, и дома будут настроены, и все прочее. Определенное земное благополучие у них все-таки будет. Вот и с нелегким еще и трудом и сопротивлением поверят Моисею и пойдут. Так вот, Бог обещает, я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. И чтобы ты вообще уже не сомневался в отношении дальнейшей твоей земной жизни, то Иосиф, твой любимый сын, своей рукою закроет глаза твои. То есть до конца дней своих ты благополучно доживешь, и твой любимый сын закроет тебе глаза. То есть ты умрешь как бы на руках своего любимого сына. Не беспокойся, Иаков, отправляйся. И вот только получив такое откровение Божие, Иаков дальше велит всему своему роду идти в Египет. Вот как. Значит, так нам с вами надо поступать, да? Хоть в Египет собрались, хоть в центре Екатеринбурга собрались, хоть куда, надо спрашивать. Господи, благословляешь ли ты это все нам? Стоит ли мне с моей старой сортировки подниматься и ехать туда? А для чего? А надо ли? А может, там ждут меня неприятности? Может, я собрался чего-то согрешить? Может, мне подумать прежде и, как вы сказали, правильно помолиться, обратившись к Господу, показать свою немощь, что я сам не знаю, что я не понимаю, я не могу решить? Но если ты, Господи, как-то утвердишь меня в каком-то решении, я точно буду исполнять. И если будет воля Божья не делать чего-то, опустить свои ручки спокойненько, благодарить Бога и не делать все-таки то, чего не благословляет Бог. Хотя-то дела могут быть очень простые. Но за простые дела чего-то может быть большое, какая-то большая неприятность, если эти дела ошибочные. Большие беды могут быть. За простыми, кажется, понятными делами, на которые нет Божьего благословения, могут последовать смертные грехи. Может последовать смерть, ад, вечная мука. Вот что нас может ждать. Если мы с вами не догадаемся в тот или иной день или час, или в том или ином деле, что нет тут Божьего благословения. Ловушка, капкан нам предлагается, а по видимости все хорошо, все благополучно. Итак, Иаков отправился из Версавии, где он принес жертвы Богу и получил Божие откровение, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. И всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Смотрите, вот такой расчет, который нам приводит Священное Писание, немножко оскорбителен, может быть, для жен. Значит, он всех пересчитал, Господь, кроме жен, сыновей, говорит. Кроме жен твоих сыновей, всех посчитал, 66 вышло. Почему жен сыновей-то Яковлевых не считает Священное Писание? Чего они такие? Ну да, они не произошли из чресл Иакова. Это не потомство Иакова, не прямое потомство Иакова. Однако Священное Писание учитывает сыновей Иосифа, который в Египет давным-давно уже ушел, который там женился, фараон ему такую жену дал, и родились у него два сына. Вот тех двух сыновей и самого Иосифа считает Священное Писание. Значит, было 66, не считая только жен сыновей Иаковлевых. Да трое в Египте уже живут давно. Опять жена Иосифа не считается, она из другого рода, из египетского, да? Да сам Иаков. Вот и получилось. 66 до 3, 69 до 1, 70. Значит, вот ровно 70 человек. Значит, это не оскорбление вовсе женам, да? Иуду, одного из своих сыновей, послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем и пришел в землю Гесем. Значит, было известно уже, и фараон так определил, что этот род будет жить в той земле, лучшей, прекрасной земле египетской, где удобно будет им, как отдельному роду, пребывать. И вот Иуда пришел заранее к Иосифу, узнал, где это место, был туда отведен, и потом вернулся к отцу, и уже весь этот караван направил сразу туда. Почему не к Иосифу во двор? Ну да, больно много. Мы же должны помнить, что кроме этих 66 человек, там чего еще? Жены и дети. Нет, они включаются, только жены не считаются. Дети считались уже. Что там еще у него с ним идет? Опять жены, дочки, внучки. Считали уже? Так скот-то, вы стадов-то забыли, что ли, сколько у него? Они же пастухи, это же их жизнь на этом. Там стада, огромные стада. Ведь они к тому времени уже по тем меркам разбогатели здорово. Так значит, это огромные стада. Куда они во двор к Иосифу, в столицу пойдут? Значит, конечно, по нормальным человеческим соображениям надо идти сразу туда. И там ставить свои шатры, и делать свои вот эти самые палатки, и сразу стада пасти. Нельзя им оставить свои стада ни на один день. Вот, чтобы идти сразу на место, а потом уже, когда будет возможность встретиться с Иосифом. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Иакову, отцу своему, в Гесем. И, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шею его. Ну, не знаю, насколько наше воображение может разыграться, но можно себе представить встречу вот этих двух, сына и отца. Отца, который давно считал, что сына уже его нет живых, и надеялся встретить его только уже в аду. Сына, который так любил своего отца, что вот это расставание для него было страшной совершенно травмой, и только рождение вот этих детей утешило его и как бы смягчилось его сердце. Только те заботы государственные, которые он нес, отвлекли его от этих самых страданий. И вот по прошествии стольких десятков лет, наконец, состоялась эта удивительная встреча. Отец его уже старец, преклонных лет, немощный, седины, зрение уже не очень хорошо работает. А Иосиф, вельможа, в великолепных одеждах, на богатейшей колеснице, с охраной. И вот, наконец, вот эта встреча. И встреча такая, что забыты все скорби, все беды, все эти много лет разлуки, горечи, страданий, всяких бед, которые произошли здесь. И, наконец, они плачут друг у друга на плечах. И сказал Иаков Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». То есть, то единственное, о чем я мечтал еще здесь на земле, хоть бы когда-то увидеть твое лицо –